Русалка складывает мешок и прячет его под рубашку. Кошатница, следившая за ней со своего матраса, спрашивает: «Что, детские воспоминания одолели?» «Да», — отвечает русалка неопределенно. «Можно и так сказать».
«Ну-ну»,
— вздыхает кошатница. «Надо думать, скоро рыжая откопает свою любимую рогатку. Или крыса явится с пакетиком мышьяка, из которого отсыпала в суп своему дедуле, когда ей было 4 годика. Буду ждать с нетерпением. Все это так непредсказуемо, так интересно».
«Не вредничай», — механически отвечает русалка, думая о своем. «Покормить котов?»
«Не надо, уже покормили. Все вы очень любезны, ничего не забываете. Даже пыль с меня смахиваете. Вот только сбегаете чуть что. Не успеешь моргнуть, и вас уже нет. Но я не жалуюсь, мне много не надо. Могу сидеть весь день одна. Кому, собственно, приятно мое общество? Есть занятия поинтереснее, чем болтать с каким-то обрубком».
«Шш!» — русалка, закрыв глаза, прижимает палец к губам. «Хватит, пожалуйста». И, не дав кошатнице возможности среагировать на свои слова, выскальзывает из комнаты. В последнее время общение с кошатницей превратилось в пытку, нескончаемый террор с жалкими попытками сопротивления. Рыжая сопротивляется успешнее, крыса ни на что не обращает внимания, русалка завидует обеим. Она проходит по заваленному матрасами коридору и сворачивает в первый попавшийся класс. Садится на свежевымытый пол, снимает с плеча рюкзак и выворачивает его наизнанку, высыпав содержимое. Потом медленно, одну за другой, складывает вещи обратно. На полу остается кучка предметов, ей не принадлежащих. Русалка ложится, подперев рукой подбородок, и смотрит на них. Замшевый футлярчик для трубки, нитка бус из ореховых скорлупок, монета с дыркой, засохшая лимонная корка, пуговица, скомканный подгузник со следами яичного желтка, кожаный наголовный ремешок, медиатор. Кое-что она украла сама, кое-что принесли вездесущие детки-кошатницы. Только бусы и монета попали к ней честным путем. Русалка рассматривает свою добычу, то придвигая одни предметы к другим, то отодвигая, потом, привстав, вытаскивает из-под рубашки мешок для спортивных тапочек. По одному складывает в него все предметы, грея каждый в ладони, дыша на него, нашептывая неслышные слова, пока на полу не остается только труха, копившаяся на дне рюкзака с незапамятных времен. Волоски, крошки, обрывки ниток. Их она сдувает. Встает и подходит к окну. Там, стоя спиной к двери, вытаскивает из кармана самое главное — маленький зашитый мешочек на шнурке, кисет, украшенный бисером. Его она украла в классе 4 из ящика стола. Это самый колдовской предмет из всех, что ей доводилось держать в руках. Она достает из кармана жилета маникюрные ножницы и осторожно его распарывает. Теперь мешочек открыт, но русалка в него не заглядывает. Она вынимает из другого кармана платок с локоном своих длинных волос, скручивает локон восьмеркой и, перевязав ниткой, опускает в кисет. Потом медленно и тщательно зашивает, так и не посмотрев, что же было внутри. Кисет прячется в карман, все остальное в мешок для обуви. Стянув его завязки, русалка долго стоит, зажмурившись. Она очень устала. Наверное, это можно считать добрым знаком, подтверждением того, что она совершила что-то действительно трудное. Так надо думать, иначе можно расплакаться. В пустом классе очень чисто. Никто не стаскивает сюда матрасы, не хранит здесь свои вещи, не заходит поковыряться в книжных шкафах. Их предупредили, что классные комнаты будут запирать, если они начнут захламлять их. И девушки с несвойственной им щепетильностью вообще перестали туда заходить. Им хватает коридора и спален. В классах только вытирают пыль, поливают цветы, время от времени проветривают. Теперь, когда русалка закончила дело, ради которого пришла, ей хочется поскорее уйти. Она вешает мешок для обуви через плечо. Он будет при ней, куда бы она ни пошла. Возможно, это ничем не поможет, но так ей спокойнее. Так никто другой его не найдет и не заглянет внутрь. А чужой амулет надо вернуть на место. Она выходит из класса, раздумывая, стоит ли возвращаться к кошатнице, но, думая об этом, уже идет в противоположную сторону. Кошатница обижена. Возможно, ей станет легче, если она обрушит на кого-то длинный перечень своих обид, но русалке хочется по возможности отдалить этот момент. Пусть это произойдет перед сном. Еще лучше завтра. В коридоре мало народу. Два матрасных завала заняты, остальные пустуют. Телевизор выключен. Многие еще гуляют в мальчуковом крыле. Проходя мимо воспитательского блока, русалка по привычке старается сделаться незаметной, но ей это не удается. Длинношея душенька, сидящая в кресле, установленном прямо в дверном проеме, окликает ее. «Эй, детка, погоди-ка!» Русалка останавливается, затаившись под волосами. «Иди сюда! Я как раз собиралась с тобой поговорить!» Душенька выбралась из кресла и отодвигает его вглубь комнаты, освобождая проход. Русалка заходит. На крошечном столике, заваленном пакетами с едой, шипит кофеварка. Трижды в день воспитательская меняет свой облик. В часы дежурств крестной здесь царит угнетающая чистота. Ни пылинки, ни соринки, ни одного лишнего предмета. Крестная здесь не ест, не читает журналов и не пьет кофе. И уж, конечно, не накладывает макияж, думает русалка, приметив два карандаша для век в блюдце с арахисом. Два патрончика, черный и коричневый, и клочок, испачканный в туши ваты. А потом она этот арахис сгрызет, с неожиданным отвращением думает русалка. В часы душеньки в воспитательской комнате полный бардак. И девушки удивляются только тому, как быстро крестной удается его ликвидировать, едва переступив через порог. Душенька выдергивает из розетки шнур кофеварки и скидывает со второго кресла стопку журналов. «Садись сюда! Разговор будет долгим!» Русалка послушно садится на краешек кресла. Душенька, расположившись напротив, достает сигареты. Покосившись на ее туфли с золотистыми мысками, русалка прячет ноги в поношенных кедах под кресло. «Ты теперь ходишь к мальчикам?» Душенька выпускает из округленных губ струйку дыма. «Не спорь, я знаю, что это так!» Русалка, не собиравшаяся спорить, отслеживает вознесение и таяние дыма на фоне закопченного потолка. Потом переводит взгляд на Душеньку. «Да», — говорит она, — «я хожу туда». «А не считаешь, что тебе, быть может, не следовало бы этого делать?» Русалка думает о кошатнице. Уж не пожаловалась ли та, что ее надолго оставляют одну? «Нет, не считаю. Многие девочки завели себе там приятелей. Думаю, ты об этом знаешь». «Знаю», — кивает русалка, — «только это по-другому называется». «Неважно», — Душенька бросает на нее недовольный взгляд из-под серебристой челки. «Неважно, как это называется. Важно, чем они занимаются. А еще важнее, чем эти занятия для них могут закончиться. Ты ведь понимаешь, о чем я, Душенька? Я считаю, не стоит копировать других только потому, что не хочется выделяться. Например, если девочка не предрасположена к определенному стилю поведения. Или если не хочет, чтобы ее считали несозревшей. Ты со мной согласна?» Русалка хмурит брови. «Нет. Вы обо мне говорите? Откуда вы знаете, к чему я предрасположена, а к чему нет?» «Уж позволь мне судить!» Сладко улыбается Душенька. «Я твоя воспитательница, никогда не спорь со мной, дура!» «Позволь мне судить, кто к чему предрасположен в этом заведении, Душенька! Я ведь здесь работаю немало лет! У тебя там есть симпатия в соседнем коридоре!» Русалка смеется. «Симпатия. Так могла бы выразиться чья-нибудь прапрабабка. Кавалер, дружок. С ума сойти. Симпатия — это что угодно, только не сфинкс. Она представляет, какое у него будет лицо. Скажи ему кто-нибудь, что он — ее симпатия. И корчится от смеха, не в силах сдержаться, несмотря на то, что негодование на лице Душеньки постепенно переходит в открытую злость. «У меня там нет любовника», — говорит русалка, перестав смеяться. «Но скоро будет. Я постараюсь, чтобы тот, кого вы обозвали симпатией, им стал. Он еще не знает об этом, но скоро узнает». «Ах ты!» — Душенька давит окурок о край стола. «Ты хоть понимаешь, о чем говоришь, дурочка? Не успела вылезти из пеленок, а туда же! Любовника ей! Ты еще слишком мала! А твоему кандидату в любовнике голову надо оторвать, если он этого не понимает! Что я и сделаю сию же минуту! Как его зовут, этого идиота?» Русалка молчит. Она меня не слышала, что ли? Ей вдруг становится грустно. Как здорово было бы сидеть здесь, выслушивая ругань Душеньки, если бы все это было правдой. Как ей было бы тогда спокойно и безразлично. И это, и воркотня кошатницы. Но почему бы не представить, что это так? Если она не верит в собственное колдовство, разве оно сможет подействовать на других? «Сфинкс», — говорит она с пугающей смелостью. «Это сфинкс. Он еще не знает, что я выбрала его. Поэтому очень удивится, если вы явитесь отрывать ему голову». Она злорадно отмечает изумление Душеньки и угасание ее боевого пыла. «Сфинкс», — повторяет та, прикусив перламутровый ноготь. «Вот уж не думала. Странный у тебя, однако, вкус, милочка. Ты всерьез намерена его охмурить?
Я бы на твоем месте поискала другой объект».
«Что вы имеете в виду?» спрашивает русалка чужим нехорошим голосом.
«Безрукий, лысый», Душенька загибает когтистые пальцы, перечисляя. «Перенесший бог весть какое заболевание, которое так и не удалось диагностировать. Выглядит на все 25. Нет, определенно, на твоем месте я бы поискала кого получше».
«Не думаю», отвечает русалка медленно, «что вы в этом хоть немного разбираетесь».
«В чем?»
хмурится Душенька.
«В любви»,
отвечает русалка. «Не думаю, что вы знаете, что это такое». Глаза Душеньки делаются совсем узенькими.
«Как ты со мной разговариваешь, детка? Не слишком ли нагло?»
«Не слишком. И я вам не детка». Душенька вскакивает с намерением дать ей затрещину, но русалка вскакивает быстрее, отбегает и отгораживается от нее креслом.
«Только попробуйте». «И что будет?»
интересуется Душенька, дергая кресло на себя.
«Да за твою наглость тебя следовало бы отлупить до крови, мерзавка ты эдакая!»
Русалка силой толкает кресло на воспитательницу и выскакивает за дверь. Здесь она останавливается, уверенная, что Душенька не станет приводить свои угрозы в исполнение у всех на виду.
«Почему?» — спрашивает она. «Почему вы позвали меня? Почему не рыжую? Она ходит на ту сторону чаще, а старше меня всего на месяц. Но ей вы никогда ничего не скажете. Со мной проще. Меня вы презираете, так ведь?»
Душенька, все еще отгороженная креслом, смотрит на нее зло, как дикая лошадь, рвущаяся из загона.
«Дура!» — говорит она громким шепотом. «Убирайся! Иди, делай, что хочешь и с кем захочешь! Я желала тебе добра!» «Вы любовались собой!» — выкрикивает русалка, убегая. «Вас только это на самом деле интересует!»
Она бежит по коридору, ощущая злость воспитательницы, как что-то огненное, горячей волной хлестнувшее ее по спине. Из ближайшего матрасного домика ей приветственно машет руками. Она не останавливается. На лестнице веселая компания логов в черной коже гоняет игрушечный автомобильчик на батарейках. С ними спится. Увидев русалку, круглолицый пузырь расплывается в ухмылке.
«Эй, ты счастливая?» — кричит он.
«Вот прямо сейчас?»
«Нет, вообще, тебе везет или не везет? То есть что чаще?»
«Не знаю», — расстроенно отвечает русалка. «Сама хотела бы выяснить».
«Вряд ли она годится в талисманы», — говорит сидящая на корточках спица, «если сама не знает. Счастливые? Они обычно в курсе, что счастливые».
«Но ни за что не признаются, чтобы не сглазить», — спорит пузырь, не теряя надежды.
Спица в черной косухе, как у всех логов, только вместо джинсов на ней короткое ситцевое платье в цветочек, оставляющее на виду тонкие ноги палочки. Должно быть, она перестала их стесняться. Вид у нее не в пример счастливее, чем раньше. И русалке становится интересно, почему воспитателям так не по душе дружба девушек с парнями. Вот ведь превратилась же спица во что-то вполне симпатичное и бескомплексное. Логи отворачиваются от русалки и смотрят на облупленный автомобильчик с жужжанием, пересекающий площадку. Не дожужжав до стены, машинка врезается в лестничные перила и переворачивается. Логи со свистом вскакивают.
«Чья была ставка? Какой козел его разгонял? Москит! Руки откуда растут?»
Русалка незаметно отходит. Она бредет по мальчиковому коридору, очень медленно. Сейчас она пройдет мимо классной комнаты четвертой, потом дойдет до перекрестка, посидит там на диване и вернется. Еще раз мимо четвертой. Может, потом она еще раз повторит этот маршрут. А может быть, нет. Надо быть уверенной, что никто не застанет ее в классе, что ей хватит времени вернуть украденный амулет и выйти незамеченной. Иначе все потеряет смысл. И она идет, краснее и хорошее с каждым шагом. Плетенные волосы колокольчики тихо позвякивают. Скоро она узнает, может ли работать талисманом.
Василиски. Что в Василиске остается неизменным, так это убийственное действие его взгляда и яда.
Хорхе Луис Борхес. Книга вымышленных существ. Крыса сидит в замечательном кресле, похожем на гиппопотама. Черная кожа гиппопотама блестит. Он до того уютный, что она полностью расслабилась в его объятиях, почти задремала. Только перекинутая через подлокотник нога не перестает раскачиваться. На ноге отличный ботинок черной кожи, тяжелый как танк, гармонирующий и с креслом, и с куцей жилеткой крысы. Тоже кожа, тоже блестит, все как полагается. Вот только этот ботинок безумно раздражает Припа. Он глаз с него не сводит. «Интересно, почему?» — думает крыса. «Чем он его так достал? своими размерами или тем, что все время качается. В свои предыдущие визиты Прип точно так же таращился на ее тату. Хотя, казалось бы, пора уже привыкнуть. Татуировке больше 2 лет. С тех пор, как она ее сделала, крыса не носит одежду с рукавами, потому что такое прятать нельзя. Крыса как живая, иногда даже чешется. За это, а еще чтобы у нее было отдельное имя и не возникало путаницы, хозяйка прозвала ее Вшивой. Теперь всякий раз с отвращением, глядя на свою дочь, Прип натыкается на оскал Вшивой. И это только справедливо, ведь сама крыса никогда на него не смотрит. Только через бирки зеркальца, висящие у нее на шее. Она видит его фрагментами так давно, что уже не может представить себе иначе, как в отражении. Не может представить его целиком. Да и желания такого не испытывает. «Мне надоели эти твои бесконечные отлучки», — сообщает Прип. «Твои постоянные побеги. Ты добьешься того, что тебя исключат». Крыса косится на бирки. В них подпрыгивают розовые пятна щек и вздернутые кабани рыльца. Больше ничего не видать. А потом Прип вообще выскакивает из бирок и резвится на свободе, топая и завывая, как взбесившийся банши. «Убери с моих глаз этот безобразный ботинок и сядь, как полагается, в присутствии отца!» Крыса убирает ногу с подлокотника. «Перестань орать», — просит она. «Держи себя в руках». Прип, что расшифровывается как «предок и породитель», контролировать свои эмоции не в состоянии, и крыса со вздохом закрывает глаза в ожидании, пока истекут положенные для визитов 40 минут. Хорошо еще, что кресло такое удобное. «Никаких интересов в жизни! Ведешь инертное существование! Удивляюсь, как ты вообще научилась говорить! Должно быть только для того, чтобы извергать из себя всякую мерзость!»
«Открой глаза, девочка! С тобой ведь отец разговаривает!» — жалобно блеет овца у нее над ухом.
Крыса нехотя открывает глаза. «Разговаривает? Со мной?» Овца только жалобно вздыхает. Крыса берет самую большую бирку и ловит в нее отражение беснующегося Припа. Теперь он маленький, красный и лоснящийся. Почти целиком умещается между ее большим и указательным пальцем. Неужели он никогда не заткнется?
«Достаешь эту безобразную одежду и обувь и покрываешь свое тело изображениями богомерзких тварей! Неужели ты думаешь, что нуждаешься в ухищрениях, чтобы выглядеть уродливее, чем ты есть?»
Крыса накрывает тот челик пальцем и сдавливает его, но голос продолжает звучать.
«Какими-то побрякушками! И будь добра смотреть на меня, когда я с тобой!»
Она стискивает бирки в кулаке, все 4, но Прип продолжает пищать, щекоча ей ладонь, и прытко перескакивает на пуговицы жилета. Крыса в ужасе. Она вся усеяна Припами. Припы расползлись по кнопкам, пряжкам, металлическим мыскам ее ботинок. Они скользят по блестящим подлокотникам кресла. Все вокруг в Припах, которые вопят, размножаясь со страшной скоростью.
«Уродство твоей души отражается у тебя на лице! Каждой своей порой ты смердишь! Смердишь!»
Она вскакивает и начинает отряхиваться. «Смердишь! Смердишь!» — визжат Припы, осыпаясь с нее и раскатываясь по паркету.
«Ай!» — вскрикивает первоначальный Прип, от которого произошли все прочие, и тоже отскакивает подальше.
Этого ей не видно, но хорошо слышно.
Изначальный Прип тяжел, и у него никудышная маневренность.
Крыса рассматривает себя. Придирчиво изучает каждую пуговицу. Руки дрожат с перепугу. В противоположном конце комнаты Прип пытается внушить овце, что его дочь одержима бесами.
«Успокойтесь, пожалуйста», — просит овца Елейна. «Девочка просто перенервничала. Она у вас такая впечатлительная».
Прип пьет воду из графина. Он в недоумении. Действительно ли овца настолько глупа, как кажется? Прип склоняется к мысли, что его разыгрывают.
«С меня хватит!» — восклицает он. «Я потратил на нее уйму времени, отняв его у других детей. Между прочим, их у меня 6. 6!» — повторяет он со значением.
Овца, спохватившись, охает и ахает. Припу это приятно. Крыса знает, что он возвел глаза к потолку, словно все 6 чад свалились на него откуда-то оттуда, безо всякого его в том участия.
«Натягивал бы презерватив, когда совсем не в мочь», — замечает она. «Глядишь, и детей было бы поменьше».
Прип теряет дар речи. Такое с ним случается только, когда он спит. Ему это вредно в бодрствующем состоянии. Почти смертельно, потому что слишком уж непривычно.
«Да что же это такое?» — возмущается овца. «И не стыдно тебе! Давай-ка уходи отсюда, пока твой отец вконец не расстроился!»
Прип обретает голос и начинает кричать, как он расстроился. Так расстроился, что дальше некуда. Дай ему Бог дожить до возвращения домой, потому что он чувствует приближение инфаркта. Овца выталкивает крысу за дверь,
и спешит на помощь к погибающему Припу. В ситцевом платьице в цветочек она похожа на подушечку для булавок. Очень встревоженную, но до того безобидную, что крыса даже позволяет себе на нее смотреть. Она уходит. Приемные, конечно, очень славные кресла, но лучше уж сидеть на гвоздях. До следующего визита Припа осталась ровно неделя, и крыса знает, что он его ни за что не пропустит. Он обожает ее навещать. Это, наверное, самое его любимое занятие. Крыса поднимается по лестнице, не отрывая глаз от своих неоднократно оскорбленных ботинок. Она всегда смотрит под ноги, куда бы ни шла. Так можно быть уверенной, что тебя не занесет куда-то, где тебе не хочется быть. У всех свои проблемы. У нее это. Прочие девы дома предпочитают везде таскать с собой матрасы, как улитки свои домики. Матрасы прилагаются к ним или они к матрасам, не разберешь, но видно, так им спокойнее пребывать на чем-то знакомом, пропитанном собственным запахом. С недавнего времени несколько таких матрасов-самолетов всегда можно застать на перекрестке. Крыса садится на край одного из матрасов, протиснувшись между ним и диваном. Ботинкам не хватает места, поэтому их она запихивает под диван. «Смотри, не сломайся, когда будешь вставать», — советует Филин из шестой. «Человеческое тело несовершенно». На матрасе довольно людно. Крысу это удивляет. Хозяйки матрасов всегда расценивали их как эквивалент кровати и пускали подсесть к себе далеко не каждого. Теперь все не так. На каждом человек по 5-6. Хозяйки возбуждены до истерики, хихикают, ерзают, закатывают глаза. Для них это почти групповуха. Парни, не понимая, в чем дело, улавливают эти флюиды и тоже теряют голову. Среди жмущихся друг к другу и страстно сопящих людей крыса кажется себе бесплотной и невидимой. Они играют в слова. Угадав очередное слово, с преувеличенным восторгом аплодируют, обнимаются и целуются. Бирки крысы запотевают. Слон, сидящий перед ней на диване, достает изо рта резинового жирафа и, пытаясь хлопать вместе со всеми, роняет его ей на колени. Очень обслюнявленного и изжеванного жирафа. Крыса, не глядя, протягивает ему игрушку. Слон не берет. Прячет лицо на плечо у коня и тихо хнычет. Конь берет жирафа, говорит крысе спасибо, а слону: «Ай-яй-яй, чего это ты расхныкался, как маленький?» Потом с удовольствием объясняет всем вокруг, что слон ужасно боится крысы. «Ведь боишься же, слоник. Не надо бояться тетю. Она хорошая». «Страшная», — бормочет слон, зарываясь в плечо коня так, что тот едва не падает с дивана. Девчонки на матрасе сдавленно хихикают. К их веселью присоединяется Филин, загадывают новое слово. «У нее ножики на пальцах. Острые ножики», — шепчет слон еле слышно. «Только их не видно». Крыса встает и протягивает ему руки. «Смотри сам. Нет никаких ножиков. Где бы они уместились, твои ножики?» В бирках отражается только она сама, в перевернутом виде. Челка закрывает левый глаз, губы печально кривятся. Слон жмурится изо всех сил, чтобы не видеть страшных ножей, которые ему так настойчиво предлагают на рассмотрение. Крысе любопытно, что он на самом деле видит, глядя на нее. Жаль, слон ничего не может толком объяснить. Но если бы мог, не был бы слоном, а значит, ничего бы не видел. Левый матрас не угадал слова, правый матрас сликует. Филин с бедуинкой целуются в засос. Крыса смотрит на них с большим интересом. Неужели это приятно? Вылизывать чужой рот языком. А если бы у одного из них был насморк, они бы так смогли? Или с насморком не целуются? Бедуинка, задохнувшись, откидывается на свернутую валиком куртку, вытирает рот и достает из кармана жакета пачку печенья. «Пожуем?» «О да!» — страстно отвечает Филин, глядя вовсе не на печенье. Бедуинка со вздохом разрывает пакет. Крыса уходит. В коридоре намного тише, чем на перекрестке, и почти никого нет. Только рыжий затаился у двери второй, словно подкарауливая кого-то. «Привет», — говорит он крысе. «Ты куда?» «К себе», — пожимает плечами она. «А что?» «Ничего. Выглядишь как-то не очень. Может, зайдешь в гости? У меня отличный ликер. По-моему, тебе не помешает выпить». Пока крыса думает, хочется ли ей пить в компании рыжего, ее заталкивают во вторую. Войдя, она сразу спотыкается о то, что в крысятнике называют столом. Рыжий раздвигает спальные мешки, заслоняющие обзор, хлопает по ним, и они отъезжают по веревкам, которым подвешены, как выпотрошенные шкуры. Из единственного, который лежит на полу, доносится храп. Ужасно воняет чьими-то носками. Крыса садится на пол перед столом ящиком, облокачивается о его поверхность и тут же к ней прилипает.
«Черт!» — шипит она, потирая сладкие локти. «Как вы тут живете, хотелось бы знать».
«Так и живем. Здесь не всегда так грязно. По средам мы устраиваем уборки, а сегодня, как назло, вторник. Самый грязный день».
«И сколько сред вы пропустили? Только честно».
Рыжий достает из рюкзака фляжку, наливает крысе в колпачок и передает его сразу в руки, не связываясь со столом.
«Ликер из мандариновых шкурок. Полный отпад».
«Сам делал?»
Он смеется. «Нет, не бойся. Купил у братьев поросят. Все стерильно. Представляешь? Фазаний ликер».
В бирке крысы пара пучеглазых очков и ничего более. Потом и очки заслоняет фляжка.
«Как поживает Прип?»
— спрашивает Рыжий, вытирая ликерные усы.
«Отлично. Два его персидских кота и две дворняшки тоже поживают хорошо. У одной, которая Милли, был понос, но она уже оправилась, спасибо».
«О, твой папа любит животных?» — изумляется Рыжий.
«Обожает».
Тон крысы настолько мрачен, что Рыжий понимает, что развивать эту тему не стоит. Но пока он подыскивает другую, крыса говорит.
«Он обожает животных. Он от них без ума. Они чистые и невинные создания».
«Упс», — выдавливает Рыжий, растерянно улыбаясь.
«Вот именно».
Крыса смотрит на Рыжего в упор, как не смотрит ни на кого дольше 3 секунд.
«Что ты вообще о нем знаешь?»
«Он, к твоему сведению, писатель.
Кучу книг написал. Все о животных.
Они наверняка есть и в нашей библиотеке. Хочешь почитать?»
«Не уверен. А что, хорошие книжки?»
«Обрыдаешься. Но в конце все будет хорошо. А если по книге снимут фильм, при съемках не пострадает ни одно животное. Он специально оговаривает это в контрактах».
«Слушай, не надо, а?» — просит Рыжий. «У всех свои скелеты в шкафах. Зачем же так раздражаться?»
Крыса скребет переносицу ногтем.
«Не знаю», — говорит она мрачно. «Это его визиты на меня так действуют. Я от них больная делаюсь. И ты еще с вопросами лезешь. Извини, я же не знал».
«Что ты вообще знаешь?» Рыжий молчит. Он тоже прилип к столу и старается незаметно отодрать локти. Стол отпускает его нехотя, с треском. Крысе было легче. У нее локти голые.
«Хочешь верь, хочешь нет, но летом на него здорово ловятся мухи», оправдывается Рыжий.
Крыса с содроганием заглядывает в бирки. Похоже, Рыжий не шутит.
«Гадость какая!» — морщится она. «Лучше бы ты об этом помалкивал». «Ужасная гадость!» — тут же соглашается Рыжий. «Ну и польза все-таки! Какая-никакая!»
Поерзав и поулыбавшись непонятно чему, он сдвигает зеленые очки на лоб и превращается в сказочное существо из другого мира. Очень печальное. В его глаза можно смотреться, как в зеркало. В них можно утонуть. К ним можно приклеиться навечно. Крепче, чем к любой мухоловке, прикидывающейся столом. Собственное отражение в них всегда красивее, чем в настоящем зеркале. От него тоже трудно оторваться. Крыса смотрит на себя, смотрит долго и встряхивает головой, отгоняя наваждение.
«Ты бы еще разделся».
Пожав плечами, Рыжий опускает очки на переносицу, тянется к ней и медленно, одну за другой, переворачивает ее бирки изнанкой наружу. С обратной стороны они закрашены.
«Не смей», — предупреждает крыса. «Такого я никому не позволяю. Это мои глаза».
Рыжий так поспешно отдергивает руку, что становится смешно.
«А твои врут», — добавляет она мстительно. «Показывают улучшенную версию».
Рыжий качает головой. «Они показывают то, что есть. Это у тебя после встреч с родителем заниженная самооценка». Ей хочется сказать ему что-нибудь резкое, что-то такое, чтобы навеки его от нее отвадило. Отбило охоту лезть к ней в душу и приставать с дурацкими утешениями, показывать ей собственные неправильные отражения. Но она не в силах от них отказаться. Они ей необходимы, хотя бы изредка. Хотя бы в такие дни, как этот. Особенно в такие дни. И Рыжий прекрасно это знает. Она думает о себе в шоколадных лужицах его глаз. Такой красивой.
«Ну как?» — спрашивает он, когда она отпивает из колпачка. «Неплохо. Для фазанов так вообще гениально. Не знала, что они таким увлекаются».
Рыжий, довольный, что удалось избежать ссоры, улыбается. «А о них вообще мало что известно. Вроде и в доме живут, но как будто не совсем».
«Точно», — задумчиво соглашается крыса. «Они не здешние, но и не наружные.
Некоторое время они молчат. Рыжий наполняет для крысы еще один колпачок.
«Слушай», — говорит он с напускным оживлением, «говорят, лорд запал на рыжую, просто смертельно запал. Это правда?»
Рука крысы привычно тянется к биркам. Она смотрит на них, но не переворачивает. И так понятно, что рыжий наконец заговорил о том, что его по-настоящему волнует.
«Откуда мне знать?» — огрызается крыса. «Я только что вернулась. Сам у нее спроси».
«Ее бесят такие вопросы», — уныло признается рыжий.
«Значит, и со мной нечего это обсуждать».
Глаза крысы делаются злыми, но рыжий ничего не замечает. Он возится с фляжкой. Завинтив, поднимает голову, и даже в пучеглазых стеклах его очков читается тревога.
«Понимаешь», — говорит он, — «я за нее беспокоюсь. Она мне как сестра. Я за нее как бы отвечаю, сам перед собой. Она давно влюблена в слепого, чуть не с 10 лет. А слепой, я-то знаю, ему на все плевать. Он ни за одной девчонкой ухаживать не станет. Полезет к нему сама, и славно. Он такой. Ему все равно с кем. И если лорд заманит ее в 4-ю, они же все время будут рядом. Она и слепой. Вот что меня беспокоит. Для слепого это игрушки, а для нее нет».
«Ясно», — вздыхает крыса. «А я-то здесь при чем? От меня ты чего хочешь?»
Рыжий угодливо улыбается.
«Ну, ты не могла бы, понимаешь, тоже туда проникнуть, в 4-ю? Ты же девчонка, к тому же симпатичная».
Крыса прищуривается.
«И что, надзирать там за рыжей? Чтобы она не лезла к слепому, так что ли?»
«Нет, я не это имел в виду. Просто если бы ты изобразила, что влюбилась в него всерьез, по-настоящему, она бы тогда сразу выкинула его из головы, понимаешь? Даже близко бы не подошла».
Крыса мельком глядит на распластавшуюся по ее предплечью вшивую и встает. Рыжий тоже вскакивает. На нем нелепые фиолетовые брюки с кожаными сердечками на коленях, белая, расстегнутая до пупа рубашка и галстук-бабочка. Выглядит он как клоун, хотя лицо у него серьезное и даже испуганное.
«Не уходи, пожалуйста. Я не хотел тебя обидеть, честно. Если хочешь, считай, что я пошутил».
«А ты пошутил?»
Рыжий молчит. Крыса смотрит на него, задумчиво покусывая губу.
«Знаешь», — говорит она наконец, — «мало я встречала в жизни таких сволочей, как ты. Таких откровенных. Я, значит, буду там изображать подстилку для слепого, чтобы рыжая на него не позарилась. И чтобы ты тут спал спокойно, ведь с твоей любимой сестренкой ничего не случится, так? Слепому будет по барабану, я это или длинная Габи, лишь бы было в кого пихать свой конец. А я должна буду радоваться, что участвую в таком важном деле. Спасаю от него рыжую. Мы все это представили, а теперь давай считать, что ты пошутил».
Рыжий стоит, понуро ковыряя носком кеда грязный паркет. Крыса усмехается.
«Ты все делаешь неправильно. Тоже мне сводник. Надо было рассказать, какой слепой классный парень и как он по мне сохнет, как он тебе плакался в жилетку, что без меня ему жизни нет. Может, тогда и сработало бы».
«Да?» — удивляется рыжий.
«Нет!» — фыркает крыса. «Но хотя бы выглядела поприличнее».
Рыжий опять съеживается.
«Я одного не пойму», — задумчиво говорит крыса. «Это ведь ты затеял этот новый закон. Ты ведь сам заварил всю эту кашу, так?»
Рыжий кивает.
«Ну я. Тогда мне казалось, что я все хорошо обдумал. А вышла ерунда. Сфинкс пригрозил, что если Габи у них еще раз появится, он мне голову свинтит. А так было бы хорошо».
Его прерывает громкий обеденный звонок. Лежащий в спальном мешке начинает копошиться.
«Теперь ее надо срочно кем-то заменить. Второй Габи у нас нет. Сойдет и крыса».
Рыжий поднимает голову. Блестящая черная челка косо перечеркивает лицо крысы, полностью закрывая левый глаз. Если бы не эта челка, было бы видно, что брови смыкаются над переносицей, образуя сплошную линию. Они кажутся гуще от того, что кожа у нее нежная, как у маленького ребенка, почти прозрачная. Рыжий сглатывает слюну.
«Прости», — говорит он, — «я не думал, что это так прозвучит. Хочешь, врежь мне как следует, я заслужил».
«Обед, да, обед!» —
из спального мешка высовывается голова, потом ее хозяин появляется целиком. Москит. Костлявый, в полосатых трусах, он рассеянно чешет живот и таращится на крысу заплывшими глазками.
«Все получилось так мерзко, просто потому, что я говорил честно». Рыжий оглядывается на москита. «Потому что говорил, что думал, понимаешь? Но я это вовсе не так представлял, как ты описываешь. Я думал, что тебе было бы нетрудно, но если ты так это воспринимаешь, тогда, конечно, о чем разговор? Я, собственно, и не надеялся, что такая девчонка, как ты...»
«Заткнись, а?» — перебивает крыса.
«Сегодня будут сосиски», — пытается завязать светскую беседу москит. «И малиновое желе». «А слепому ты и правда нравишься. Хотя, конечно, ты мне уже не веришь». «А может, малинового желе не будет? Может, это я и приврал?»
«Какой псих тебе поверит?» Размечтался.
В спальню стопотом заскакивают два крысолога. «Обед! Вы что, заснули тут?» Обрывают с вешалки рюкзаки и вываливаются обратно в коридор. Москит прыгает по комнате, пытаясь попасть ногой в штанину. Крыса переворачивает бирки зеркальной стороной наружу. Одну, вторую, третью, четвертую. Цепочки у них разной длины и часто перекручиваются. Рыжий прячет фляжку в рюкзак. В одной из бирок его галстук-бабочка в красно-белый горошек, надетый прямо на голую шею. Крыса осматривается и впервые замечает, что, несмотря на грязь, во второй красиво. По стенам бегут антилопы леопарда, на бегу превращаясь в струящиеся полосы узоров. Местами они полустерты, но от этого кажутся только лучше. Рыжий надевает котелок и протягивает крысе руку. «Мир!»
«Смотри, как бы вшивая не закусала тебя до смерти», — предупреждает его она. «Терпеть не может, когда до меня дотрагиваются».
В бирках три маленькие двери. Во всех трех одновременно исчезают москиты. Рыжий с крысой тоже выходит в коридор, и в бирках сразу темнеет. При каждом шаге подошвы ботинок липнут к паркету.
«По-моему, вам уже поздно делать уборку», — говорит крыса. «Вы веники не оторвете от пола».
«Не оторвем, так не оторвем», — вздыхает рыжий. «Ну и что? Будут в крысятнике и кибаны из веников, а потом из крыс. Живой музей».
Крыса, пожав плечами, уходит в сторону девчачьей лестницы, стройная в слишком крупных для нее ботинках.
Рыжий кричит «до свидания», но она не оглядывается. Он поджимает губы и направляется к столовой. Его обгоняют хихикающие птицы. Призрак. Душа странствует по ночам. И если ты спишь, никогда ты не встретишься со своей душой. Франсуа Нурисье, хозяин дома. Лорд лежит в искрящейся темноте. Он укрыт с головой и задыхается от жара, а вокруг плавают видения. Ее глаза, волосы, тонкая рука, охваченная плетеным ремешком браслета. Лорд лежит, затаив дыхание, боясь спугнуть наваждение. Но оно все тревожнее, все беспокойнее. Тает, как воск, и исчезает. Он откидывает одеяло и дышит полной грудью, мокрый, как мышь, побывавшая в луже. С воздухом возвращаются звуки. Свист и дыхание спящих. Храп черного, волнами угрозы, вздымающейся к потолку. Ближе птичий свист спящего шакала и шорохи ворочающихся тел. Курильщик, не просыпаясь, тянет подушку из-под табаки и перекладывает ее на лорда. Лорд уворачивается, передвигаясь к краю кровати. У Лэри свет ночника. У Македонского тоже свет, заслоненный газетой. Лорд смотрит в потолок, который как будто притягивает его. Потолок тянет и приближается, и вот они уже совсем рядом. Колесо, птичья клетка и раскосые глаза воздушного змея. Странное творится с лордом. Он лежит и одновременно стоит. Стоящий лорд легок, как пушинка. Он видит потолок и ночник Лэри в форме гриба и самого спящего лога с розовым отцветом на волосах, и себя, внизу, лежащего под скомканным одеялом. Он видит все это с высоты, на которой никогда не бывал, высоты своего роста. Не успевает подумать об окне и о свежем ветре, врывающемся в форточку, как переносится на подоконник. Лицо овевает ночной прохладой. Ветер приносит с собой отдаленный шум, хохот и визг беспутно веселящихся крыс. «Могу ли я пойти, куда захочу?» Тень его скользит над полом, слишком легкая, проходит сквозь дверь в темноту, и лорд закрывает глаза, чтобы лучше видеть свой путь там, где он есть и где его нет. Мимо пролетают темные стены, разверстой пастью наезжает раскрытая дверь. В могильных окнах зимняя луна, он прозрачен в ее свете. Ступеньки, чужой коридор. Лорд протягивает руку. Она уплывает в пустоту, ощупывая ее, пропуская сквозь пальцы, пролетая сквозь встречные двери. Он отстает, и когда она нащупывает ту единственную дверь, что ему нужна, он еще далеко, а рука уже скользит по лицу, спящей на полу. Наконец лорд нагоняет ее, всего лишь руку, и ее прикосновение становится его прикосновением. Рыжая девушка, съехавшая с плеча майки, садится на матрасе, вглядываясь в темноту. «Что это? Эй, уходи! Уходи отсюда!» Лорд вздрагивает на кровати и ловит воздух ртом. Вокруг ворочаются, ворчат и вздыхают. Он замирает. «Я был там. Я действительно там был». Ладонь еще ощущает жесткость огненных волос. Выше пояса он плавится от жара, ниже ему холодно. Может, в странствиях по ночному дому мой призрак застудил себе ноги? Это больно. Лицо лорда кривится. Он рад темноте, скрывающей его гримасы. Храп черного, у Лэри свет, у Македонского свет. На полу на плитке закипает чайник. Кому-то приспичило пить чай. «Ну нет, подавишься!» — громко произносит черный между двумя всхрапами. Это смешно, но никто не слышит и не смеется. Мокрой спиной лорд липнет к матрасу. Лицо горит, ноги леденеют. Так бывало и раньше, но сегодня это расплата за странное нечто, которое он позволил себе совершить. Кто-то напоминает ему, что он такое. Пол человека. С ногами мертвеца. «Нет», — шепчет лорд, — «я не буду об этом думать». И тут же представляет свои ноги мертвыми, сине-белесого цвета, в пятнах, и начинает задыхаться. Крадущиеся шаги. Рядом садится Македонский и просовывает грелку под одеяло. Я ждал, пока вода закипит. Лорд молчит, пока горячая грелка не растапливает лед и до ступней не доходит тепло, которое обожгло бы руки. «Спасибо», — говорит он тогда. «Я просто трус. Там слишком медленно течет кровь, как в русалочьем хвосте». «Не бойся», — говорит Македонский. И уходит. Зеленая лампа-светлячок у его изголовья гаснет. «Эй!» — раздается сверху сонный голос Горбача. «Мне послышалась песня. Вы там поете, что ли?» Черный перестает храпеть. «Нет», — говорит лорд, — «никто не поет». То, что я сделал, вовсе не было песней. Он лежит тихо. Что он празднует с улыбкой на губах и грелкой под ногами, тайна даже для него самого. В эту ночь ему не уснуть. Он мог бы сбежать от бессмысленного лежания в коридор уже сам по себе, на колесах, и там при свете свечей в скользко-кафельном туалетном царстве гасить тоску в компании таких же бессонных, бесконечно сбрасывая и прикупая карту за картой. И в каждой даме проступали бы ее черты. И ему захотелось бы накрыть их ладонью, спрятать, пока другие не увидели то, что видит он. Огонь ее волос под королевской диадемой, черноту ее глаз на картонных обрезках. «Что с тобой, лорд?» — спросит его вкрадчивые голоса, а он не будет знать, что ответить. Поэтому он остается. Лежит и смотрит в потолок. Лучше уж так, заколдованным, плодящим любопытных призраков. Он лежит и празднует свою призрачную встречу. Мягкое нечто пружинисто вспрыгивает ему на живот и садится, обмотав лапы хвостом. Кошка. Лорд не гонит ее. Хотя понимает, что это не Мона. Это чужой кот. Пальцы лорда погружаются в его шерсть, пушистую, как у балонки. «Ты откуда?» — спрашивает он. Кот молчит, как и подобает бессловесной твари. Зато с тихим всхлипом просыпается шакал. Волосы торчат дикообразными иглами, словно во сне его ударило током. Смотрит бессмысленно. Постепенно взгляд проясняется и загорается любопытством. «Ага, не спишь?» — говорит он. Смотрит на колени лорда. «Что это с Моной? С чего она так припухла?» «Это не Мона», — отвечает лорд, рассеянно улыбаясь. «Это совсем не Мона». Табаки, день восьмой. 38 тюков он на пристань привез, и на каждом свой номер и вес. Льюис Кэрролл, «Охота на снарка». Утро нас ждет сюрприз. Возвращение из наружности летуна с заказами. Очень редкое событие. Крыса приходит перед первым уроком с черной дорожной сумкой через плечо. Кладет ее на учительский стол. Молния взвизгивает. Вампироподобная, черная помада, белая пудра, крыса один за другим вытаскивает из сумки свертки и раскладывает их на столе. Лэри выхватывает из общей кучи тот пакет, что явно с диском, и убегает. Я беру тяжелую коробку, перевязанную розовой лентой. Дальше ничего не вижу и не слышу, пока не расправляюсь с лентой и оберткой и не заглядываю внутрь. Божественный запах. Шоколадные спинки блестят аккуратными рядками. Каждая лепешка в отдельном гофрированном гнездышке на своей подстилке, сверху все прикрыто хрупкой бумагой. Приподнимаю ее, трогаю одну из спинок, облизываю палец. Потом пересчитываю, сколько их всего. 2 этажа, в каждом ряду по 4 лепешки, а рядов тоже 4. Всего, значит, 32. Закрываю коробку и прячу в стол. Ленту сую туда же. Теперь можно посмотреть, что у других. Смотрю. Черный умотал на подоконник со стопкой журналов. Перед хищно перебирающими по столу щупальцами слепого крыса выкладывает 3 банки кофе, 4 блока сигарет, коробок батареек и черные очки гнусной конфигурации. У Горбача набор расчесок и трубка из пенки в замшевом футляре. На столе еще 2 пакета, но их мы распечатать не успеваем. Посреди класса вдруг возникает Р-1 и спрашивает, чем мы там занимаемся, когда урок уже начался и учитель на подходе. Крысу он будто бы не замечает. Быстро убираем все с глаз долой, вещи, оберточную бумагу, ленточки и бечевки, все, что пахнет праздником и может расстроить учителей, не принимающих в этом празднике участие. Крыса застегивает сумку и уходит. «Как самочувствие?» — спрашивает Ральфу, останавливаясь возле стола лорда. Лорд пожимает плечами. «Хорошее». Ральф кивает ему, отходит и свешивается над затылком курильщика. «А у тебя?» В ответ курильщик краснеет и моргает. «Нормальное». Ральф осматривает его с ног до головы, как будто сильно сомневаясь в его нормальном самочувствии, и, наконец, уматывает к своему стулу. В обеденный перерыв я достаю сфинкса до тех пор, пока он не сдается и не просит Македонского снять со стены карту Новой Зеландии. Под ней к стене прикноплены 2 рисунка. Оба большие, каждый почти в половину карты. На одном — черной тушью дерево, раскидистое и корявое, почти без листьев. На голой ветке сидит очень одинокий и лохматый ворон, а внизу, у корней, свалка всякого мусора. И хотя мусор самый обычный, человеческий, почему-то сразу понятно, что накидал его ворон. И бутылки, и кости, и значки рок-фестивалей, и календари. И вообще, может, именно от того он такой грустный, что слишком много в своей жизни израсходовал. В общем, эта картина про всех и про каждого. Смешная на первый взгляд и печальная на все последующие, как все, что рисовал леопард. 2 рисунок в цвете. Тощая песочного цвета кошка посреди растрескавшейся пустыни. Глаза ярко-зеленые, а мордой немного смахивает на сфинкса. Вокруг только трещинки и призрачные кусты, усеянные бело-желтыми улитками. На земле у самых ее лап осколки улиточных домиков, покрытые как царапинами, заметками и латинскими изречениями. И чьи-то непонятные следы. То ли птичьи, то ли звериные. Тянутся мимо кошки, закручиваясь петлями вокруг кустов и исчезают где-то вдали. Долго смотрим на рисунки. Делается немного грустно. Первый рисунок мой, второй — сфинкса. Но на самом деле они общее достояние стаи. То самое ценное, что мы не вешаем на виду, чтобы не перестать замечать. Мы смотрим на них раз в полгода или чаще, если решаем, что соскучились. Смотрим и вспоминаем подарившего нам их леопарда. Смотрим, вспоминаем, грустим и переполняемся всякими важными эмоциями. Слепой тоже обычно участвует в этом. Он достигает нужного состояния своими способами, насчет которых мы можем только строить догадки, но бдение перед рисунками не пропускает никогда. Коридорные звери доступны его пальцам, их он знает не хуже нас. Перед тем, как закрасить, леопард процарапывал на стенах контур рисунка, а эти он знает с наших слов. И вот мы стоим и сидим перед нашим богатством. Смотрим на него и не смотрим, но видим. Слушаем и размышляем. Вешаем карту на место и возвращаемся к повседневным делам. Курильщик ни о чем не спрашивает, что немного странно. Может, он тоже, наконец, повзрослел. Самая длинная ночь. Инструкция о передвижении колясника. Пункт 29. В некоторых случаях перемещение на подоконник может осуществляться с помощью напарника, находящегося на подоконнике. Это существенно облегчает задачу перемещаемого. Рекомендации по техбезопасности. Вес напарника должен превышать вес поднимаемого. Блюм номер 18. Рецепты от шакала. Курильщик, лежа на полу, перелистывает старые номера блюма, постепенно склоняясь к мысли, что львиную часть статьи в него поставлял шакал. Лорд читает часы до встречи картежников в условленном месте. Слепой тоже ждет. Затишье в доме. Переходы в ночь. Когда можно будет отправиться на поиски леса. Горбач приманивает сон игрой на флейте. Сфинкс слушает, искрящегося раздражением курильщика. В комнате 2 ядовитые зоны, вокруг курильщика и вокруг черного. «Я подозреваю, — говорит Табаки, дожевывая порционный запас бутербродов, — что у нас сегодня самое длинное».
«Очень может быть», — отзывается сфинкс.
«Даже весьма похоже на то», — он толкает коленом слепого. «Эй, а ты как считаешь?»
«Да», — соглашается слепой. «Вполне возможно. В этом году почему-то раньше. Может, даже их будет несколько».
«Это что-то новое», — говорит Табаки. «Это я слышу в первый раз. А отчего и почему ты считаешь, что такое может случиться?»
Курильщик устало смотрит на них, подозревая, что они порют чушь только чтобы он почувствовал себя дураком. И начал расспрашивать. Поэтому он молчит. Ночь. Горят две настенные лампы из 12. Все, кто остался в спальне, спят, кроме курильщика. Курильщик сидит на полу перед грудой журналов и размышляет. Ему хочется сделать что-нибудь такое, чего он никогда не делал раньше. Например, поездить по дому после выключения коридорного освещения. Может, на него так подействовали старые журналы? Он и сам не знает. Затаив дыхание, курильщик начинает продвигаться к двери. Он уже почти у цели, когда на кровати поднимается возня, и с нее свешивается лохматая голова.
«Куда?»
«Гулять», — шепотом отвечает курильщик. Табаки кубарем скатывается на пол. «Ужас», — бормочет он. «Вместо того, чтобы спать, я теперь должен ехать с этим дурнем и глядеть, как бы чего не приключилось. Ему, видите ли, вздумалось прогуляться в темноте. Причем, возможно, в самую длинную ночь. С ума можно сойти». «Я вовсе не прошу тебя со мной ехать. Я хочу погулять один».
«Я тоже много чего хочу. Один ты не поедешь. Выбирай, или вместе, или я бужу сфинкса, и он тебе вправляет мозги».
Пока курильщик доползает до порога, Табаки уже за дверью и сидит в мустанге. В пижаме. Сжимая в руке носки и горсть амулетов. Несмотря на его грозный тон, курильщику кажется, что на самом деле шакал вовсе не прочь отправиться с ним на прогулку. «Ладно», — соглашается курильщик, — «едем вместе». Пока он карабкается в коляску, ему не до табаки, а усевшись в нее, он видит, что тот сосредоточенно набивает рюкзак. Рюкзак так раздут, что его не застегнуть, но шакал, тем не менее, запихивает в него что-то еще.
«Зачем все это?» «Свитера на случай холода, еда на случай голода, оружие на случай внезапностей», — объясняет табаки. «В ночную жизнь налегке не уходит, дурачок».
Курильщик не спорит. Они по очереди выбираются в тамбур, а оттуда в кромешную тьму коридора, где табаки заставляет курильщика погасить фонарик. А то нас увидят все, у кого глаза уже привыкли, а мы не увидим никого. Курильщик послушно выключает фонарик, и тьма обступает их.
«Вот теперь поехали», — шепчет табаки.
Дом пугающе темен и кажется спящим. Глаза не привыкают к этой темноте. Стены вырастают там, где их вроде бы быть не должно. Табаки и курильщик едут медленно. Иногда им мерещатся чьи-то шаги спереди или сзади. Они останавливаются и слушают. И сразу тот, кто шел, тоже останавливается. А может, им это только кажется. Потом они натыкаются на нечто и включают фонарики. Это пустая коляска. Владельца нет, как будто его слезнули ночные духи. Табаки хватается за амулет.
«Можно подумать, кто-то специально пугает, да?» — спрашивает он.
В голосе страх и детское наслаждение страхом. Курильщик не разделяет его восторгов. Пустая коляска ему не нравится. Табаки долго изучает ее, но не может установить владельца.
«Какая-то безликая», — жалуется он, — «совсем заброшенная».
Они надевают свитера, оставляют коляску и едут дальше. По перекрестку бродит босоногий слон в полосатой пижаме. Глаза его закрыты, лицо запрокинуто. Длинные пижамные штаны подметают пыль перекрестка. Слон спит, а тело его медленно ковыляет от окна к окну, останавливаясь у подоконников. Слепо ощупывает их пухлыми ладонями и идет дальше. Паркет поскрипывает под его тяжестью. Слепой проносится по коридорам холодным ветром, не задевая стен. И даже чуткие крысы не замечают его, пока он не оказывается совсем близко. Он вдыхает запах сырости, разъедающей штукатурку, и запах обитателей дома, въевшийся в ветхий паркет. Заслышав шаги, замирает и ждет, пока ночной путник пройдет мимо, как крупное животное в зарослях, треща половицами и натыкаясь на урны. Потом продолжает свой путь, еще более осторожный и внимательный, чем прежде. Потому что разгуливающие по ночам опасны своими страхами и секретами. Он подходит к одной из спален. Под надписью, нацарапанной ножом, зрячие пальцы нащупывают трещину. Он прижимается к ней щекой. Так слышно даже дыхание и скрип пружин, когда спящие ворочаются во сне. Тут все спят. Миновав пустые комнаты, слепой подходит к следующей стене. Здесь есть место, где обрушился пласт штукатурки. И здесь не спят.
Слепой слушает долго, больше следя за интонациями, чем за словами. Через равные промежутки времени отворачивается, ловит внешние звуки и, успокоенный, опять приникает к стене. По доперекрёсточному отрезку коридора крадется ищущий место для сна, бледный и большеглазый, с неровно выстриженными волосами цвета ржавчины. Рыжий боится. Во сне и наяву, днем и ночью, он боится и ждет. Он изгрызает колпачки ручек и изжевывает сигаретные фильтры и думает, когда-нибудь это должно закончиться. Пухлый Соломон и фитиль с красным от ожога лицом пугают его своим многозначительным смехом, своими улыбками, переглядываниями, перемигиваниями. Фитиль, Соломон и Дон. Остальные в музыке. Они плавают в ней слишком подолгу, раскачиваясь стоя и подергиваясь лежа, и им нет дела ни до чего, кроме наушников, уходящих шнурами в гремящую пустоту. Они агрессивные, вечно голодные и вечно прыщавые от сладостей, которыми заглушают голод. Они красят челки и перешивают брюки, украшая их разноцветными заплатами. Рыжий безнадежно старше их. Не годами, а количеством вопросов, которые задает сам себе. Юных крыс не интересует завтра. Они живут сегодняшним днем. И именно сегодня им нужна лишняя крошка печенья. Именно сегодня им нужна новая песня. Именно сегодня им нужно написать на стене туалета то единственное, что их волнует, огромными буквами. Крысы страдают запорами, но едят все и всегда. И дерутся из-за еды. И из-за того, кому где лежать. А после драк слушают музыку и едят с особым удовольствием. Жаловаться они идут к рыжему. С самыми болезненными прыщами и чирьями они идут к рыжему. Со сломанными плеерами, с выдохшимися батарейками, с потерянными вещами. Совсем они идут к нему. Все, кроме Фитиля, Соломона и Дона. Эти трое его презирают. И с каждым днем смеются наглее, перешептываются громче, уединяются чаще. Держат его в вечном страхе, получают этого бездну удовольствия. А рыжий шатается ночами по коридорам, засыпает в неудобных местах и в мечтах перерезает глотки всем троим по очереди. Иногда он отвинчивает в умывальных все краны и затыкает все раковины. Не раздеваясь, становится под душ и уходит, чапая кедами по водным потокам. Идет к картежникам. Играет с ними, капая на карты. Картежники терпят, потому что он вожак. Для ночной прогулки рыжий одет во все черное. Лишь белые кеды мелькают в темноте, двумя пятнами выдавая его присутствие. С плеча свисает спальный мешок. Синий в желтую крапинку. Рыжий ищет укромный угол, где можно поспать, спрятавшись в теплый кокон. Дойдя до перекрестка, он останавливается. По слабо освещенному луной пространству бродит слон, осматривая подоконники. Рыжий следит за ним. Кладет спальный мешок на пол, садится на него, закуривает и терпеливо ждет. В палатке стервятника четверо играют в карты. Им тесно. При каждом неловком движении полотнище стен вздрагивает и качаются гирлянды разноцветных фонариков под треугольной крышей. Ошейник валета покрыт тупыми шипами, по щеке тянется кровавый след расковыренного прыща. Валет трогает ранку и смотрит на пальцы. «Опять чертова гадость!» «Есть чего выпить?» — спрашивает лорд, потирая глаза, уставшие от лампочного разноцветия. Дорогуша торопливо размешивает что-то в жестяной кружке. «Скоро будет, дорогуша, уже совсем скоро. А пока, если хочешь, есть простая вода». Он протягивает лорду фляжку. Лорд пьет и возвращает фляжку. Дорогуша грустно вздыхает. Сигарета, зажатой в зубах стервятника, отваливается пепел, и по одеялу рассыпаются искры. Из динамиков магнитофона поют сверчки. Курильщик и табаки едут по темному коридору. Внезапно перед ними загорается красный остроконечный конус. В следующую секунду он уже синий, потом желтый. Перебравшись цветов, конус гаснет, и на несколько секунд воцаряется тьма. «Что это?» — шепотом спрашивает курильщик. «Палатка стервятника», — отвечает табаки. Они подъезжают поближе. Теперь палатка горит и переливается всеми цветами одновременно, и можно различить голоса сидящих в ней. Входной полог откидывается, из палатки вылезает кто-то на четвереньках. «Привет!» — говорит этот кто-то, наткнувшись на них. «Я сваливаю. Хотите поиграть?» «Привет, Валет», — отвечает табаки и передает свой рюкзак курильщику. «Слушай, дружище, ты тут побудь немножко сам по себе, пока я с людьми пообщаюсь, ладно?» Он сваливается с мустанга и резво заползает в палатку. Прыгая от стены к стене, убегает прочь фонарик Валета. Курильщик остается один. Он слушает голоса из палатки и ждет табаки, пока хватает терпения. Потом подкатывает ко входу, ставит коляску на тормоз и сползает на пол. Откидывает полог. «Эй, а можно мне тоже к вам?» Красавица и кукла целуются на лестнице. Близость урны и раскрошенные вокруг окурки им безразличны. Под свитером у куклы тихо гудит транзистор. Они впиваются друг в друга горячими ртами, широко разевая их, как пара изголодавшихся птенцов. Их поцелуи нескончаемы, страстны и болезненны. Время от времени они отрываются друг от друга и отдыхают, уткнувшись друг в друга лбами, незаметно вытирая рукавами мокрые рты. Их распухшие губы болят. Они умеют только целоваться. А может, не умеют и этого. Маленький цилиндрик в укороченной пижаме штурмует лестницу на третий этаж. Он ищет. Ищет то удивительное, прекрасное существо, гибкое и желтоволосое, находиться рядом с которым было так приятно. Толстый знает, что оно все еще здесь, в доме, и искать его надо там, куда уходит лестница. Он никогда там не был, значит, именно там оно могло и должно было поселиться. Об этом Толстому твердит внутренний голос, которому он доверяет безраздельно. Тихо сопя, он преодолевает ступеньки. В учительском туалете горит огонек спиртовки. Трясясь от страха и боли в желудке, бабочка греет над ним ложку. Бабочка костляв, бледен и покрыт бородавками. Резиновый коврик защищает его тощие ягодицы от соприкосновения с холодным кафелем. Из-под свитера выглядывает грудь, увешанная амулетами и связками чеснока. Бабочку нервирует капель подтекающих кранов, пугают шаги и шорохи. Он ежится от сырости и прячет от сквозняков спиртовку, заслоняя ее своим телом. Он простужен. У него понос. Перемещение в одну из кабинок поближе к унитазу отнимает много времени, поэтому он решает переселиться в кабинку совсем, вместе с резиновым ковриком, спиртовкой и рулоном туалетной бумаги. Закрыв дверь на задвижку и отгородившись от ужасов ночи, бабочка чувствует себя в безопасности. Слон доходит до последнего окна и поворачивает обратно. Рыжий нетерпеливо привстает, не сводя с него глаз. Слон проверяет подоконники в обратном порядке. Медленно и методично. Рыжий шепотом чертыхается, настраивая себя на переход перекрестка. Быстро пройти, не глядя на слона. Слон безобиден, он спит. Но именно спящий слон пугает его. Рыжий закуривает вторую сигарету. Ему мерещатся шаги. Он быстро гасит ее и замирает, скорчившись на спальном мешке.